Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Эрдогана избрали президентом Турции без второго тура. Япония протестует против военных учений России. Израиль и Хамас продлили перемирие. В Турции прошли первые в истории страны открытые выборы президента. Нынешний премьер-министр Таип Эрдоган набрал более 50% голосов и обеспечил себе пост главы государства без второго тура.
Премьер-министр Турции Реджеп Таип Эрдоган в своей первой речи после избрания его президентом призвал к социальному примирению. По результатам воскресного голосования он набрал абсолютное большинство голосов, более 52%. Это гарантировало ему пост главы государства без второго тура.
Я говорю это от сердца. Давайте начнем новый период общественного примирения и давайте оставим старые споры в старой Турции.
10 августа в стране прошли первые открытые выборы президента. До этого с 1923 года главу государства избирал парламент. Как обещает Эрдоган, после вступления в должность он планирует изменить конституцию и расширить полномочия президента. Тем временем его оппоненты выражают опасения, что это станет еще одним шагом к созданию в Турции авторитарного режима. Впрочем, несмотря на всю критику в адрес политика, который последние 12 лет занимал должность премьер-министра, в стране он по-прежнему имеет широкую поддержку.
Я действительно счастлива и взволнована. Наш премьер-министр, который сделал нашу страну такой сильной, стал президентом. Мы его поддерживаем.
Сегодня я им очень горжусь. У меня нет слов. Он мировой лидер. Не могу подобрать слова, чтобы выразить свои чувства.
За время премьерства Эрдогана Турция стала одной из ведущих экономик региона. При этом она все больше трансформируется в религиозно-консервативное государство и все дальше уходит от светских идеалов Мустафы Кемаля Ататюрка, который основал государство на руинах Османской империи в 1923 году. Как предполагается, инаугурация Эрдогана состоится 28 августа. Тем временем в его партии «Справедливости и развития» скоро начнутся обсуждения по поводу кандидатов, которые заменят его на посту премьера и главы политической силы.
Япония выражает протест против военных учений России на Курильских островах. Об этом заявил глава правительства страны.
Япония в среду выразила протест против военных учений России на спорных Курильских островах. Премьер-министр страны Синдзо Абе на пресс-конференции в Токио назвал их неприемлемыми. Учения войск Восточного военного округа начались во вторник. Они проходят на одном из островов Курильской гряды. Как сообщается, в ходе мероприятия будут отработаны способы обороны побережья, а также проведена высадка десанта. По данным российских СМИ, в учениях участвуют более 1000 военных, а также около 100 единиц боевой техники и вертолеты. В Японии Курильские острова называют северными территориями.
Проведение подобных учений российской армии на северных территориях абсолютно недопустимо. Мы будем выражать решительный протест через Министерство иностранных дел.
После Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирного договора. Причиной этому послужил именно спор о территориальной принадлежности этих островов. Отметим, Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Хабумае и Итуруп. До Второй мировой они принадлежали ей согласно трактату о торговле и границах 1855 года.
Сильнейшие за 100 лет дожди обрушились на центральный и юго-западный Китай. Есть жертвы.
Сильные проливные дожди обрушились на центральный и юго-западный Китай, вызвав наводнения. Для района Наньчуань административного округа Чунцин эти ливни стали сильнейшими за всю историю метеонаблюдений. За последние три дня выпало 305 миллиметров осадков. Таких наводнений местные жители не видели уже 100 лет.
Мне 72 года, и я никогда раньше не видела столько воды.
В поселке Санцюань района Нанчуань непогода полностью нарушила подачу электроэнергии и системы связи. Дожди также вызвали многочисленные оползни, которые заблокировали дороги в гористом регионе. Китайские СМИ сообщают о двоих пропавших без вести дорожных рабочих. 32 дома обрушились, 360 человек были эвакуированы. Проливные дожди также шли в воскресенье и понедельник в соседней провинции Гуджоу. Там сообщается о гибели по меньшей мере 9 человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести.
Израиль и Хамас при посредничестве Египта договорились продлить перемирие еще на 5 дней. До этого оно продолжалось 3 дня, однако было на грани срыва. Об этом подробнее.
Израиль и Хамас договорились продлить временное прекращение огня в секторе Газа еще на 5 дней. До этого там действовало трехдневное перемирие. Оно завершилось в 9 часов вечера по местному времени в среду. Однако после непрямых переговоров в Каире при посредничестве Египта его договорились продлить.
В последний момент, в последние минуты было решено продлить прекращение огня еще на 5 дней. Оно начнется сегодня в полночь и завершится в понедельник. Вместо 72 часов у нас 120 часов.
В четверг утром палестинская делегация отправилась в город Рамалла на западном берегу реки Иордан для консультации с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Как говорит палестинская сторона, стороны смогли договориться по ключевым моментам, но некоторые разногласия все же остались.
В ближайшие недели мы надеемся, что сможем достичь окончательного соглашения и что это соглашение получит поддержку всего арабского мира, а также остального мирового сообщества. Некоторые вопросы касаются безопасности, некоторые застроек, а некоторые снятия блокады. Больше пока говорить не буду.
Напомним, в среду, когда подходило к концу первое перемирие, Израиль переместил к границе с сектором Газа дополнительные войска. При этом в сторону еврейского государства с палестинских территорий были выпущены по меньшей мере 2 ракеты. Они упали на открытой местности, не принеся разрушений.
Правительство Канады решило передать в Африку небольшое количество экспериментального препарата от вируса Эбола. Жертвами этой лихорадки уже стало более 1000 человек.
Канада предложила направить в Африку от 800 до 1000 доз экспериментальной вакцины от лихорадки Эбола. Об этом сообщила министр здравоохранения страны. Препарат создали несколько лет назад специалисты Государственной национальной лаборатории микробиологии. Однако испытания прошли пока только на животных. Передать сыворотку в Африку канадские власти решили после того, как ВОЗ признала этичным применение экспериментальных лекарств от вируса Эбола. При этом в Канаде создано всего 1500 доз данной вакцины. Часть останется в стране. Того, что направят в Африку, недостаточно для лечения всех инфицированных. Специалисты заявляют, что для создания большего количества препарата требуется от 4 до 6 месяцев. Над созданием вакцины от Эболы работали также и в США, но и там пока подготовили небольшой объем лекарства. Оно уже прибыло в Либерию. Лихорадка Эбола – одно из самых смертоносных заболеваний в мире. Последняя ее вспышка вызвала эпидемию в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Жертвами Эболы стали уже 1013 человек. Всего же зарегистрировано более 1800 случаев заболевания.
Далее в выпуске. Мигранты из Африки устремились к берегам Испании. Детей из Гондураса лишили американской мечты. Огромную гробницу нашли в Греции. Во что одевались дамы Петербурга 100 лет назад? В Испанию вновь устремились нелегальные мигранты из Африки. За 2 дня в Европу перебралась почти 1000 человек. Подробности далее.
Более 600 нелегальных мигрантов пытались во вторник добраться до берегов Испании. В испанских водах их обнаружили сотрудники береговой охраны. По данным местных СМИ, на 70 надувных лодках из Африки в Европу отправились 680 человек. Среди них 88 женщин и 20 несовершеннолетних. Всех нелегалов отправили в город Тарифа и разместили в спортивном центре. Там о них уже заботятся представители Красного Креста. Всего же за понедельник и вторник испанская береговая охрана привезла в Тарифу 980 выходцев из Африки. Это самый большой наплыв мигрантов с 2010 года. Тарифа расположена на самом юге Испании, от Марокко ее отделяет лишь Гибралтарский пролив. Искатели лучшей жизни постоянно устремляются из Африки в Италию или Испанию. Если мигрантам удастся доказать, что на родине им жить опасно, то они смогут остаться в Европейском Союзе. Если же нет, то их отправят обратно в Африку.
В Аргентине бастуют пилоты. Из-за этого во вторник тысячи пассажиров в аэропортах Буэнос-Айреса не смогли вылететь в нужных им направлениях. Чего хотят бастующие, смотрите далее.
Тысячи пассажиров застряли во вторник в аэропортах Буэнос-Айреса. Бастовали пилоты двух аргентинских государственных авиаперевозчиков – Aerolines Argentinos и Austral. Они требуют повышения зарплат. Из-за стачки было отменено либо отложено более 30 авиарейсов, как внутренних, так и международных, по таким направлениям, как, к примеру, Майами, Каракас и Богота.
Мы прибыли в другой аэропорт в 5 часов, ждали до 7-8, где-то так. Потом услышали о том, что все рейсы были отменены. Сели на автобус и приехали в другой аэропорт, в этот, чтобы поменять рейс.
Таксист сказал нам, что забастовка продолжается и что мы можем не попасть на самолет. Потом мы начали обсуждать возможность поехать на автобусе.
Пилоты требуют увеличить зарплаты на треть из-за инфляции, а также хотят освобождения от некоторых налогов. Руководство Aerolines Argentinos назвало забастовку неоправданной и иррациональной. По его словам, у пилотов и так высокие зарплаты и превосходные условия труда. Пилот может зарабатывать до 11 тысяч долларов в месяц. При этом профсоюз утверждает, что вторые пилоты зарабатывают менее 2400 долларов в месяц.
Власти США продолжают кампанию по возвращению в семьи детей, бежавших из Гондураса в надежде на лучшую жизнь. Недавно была депортирована еще одна группа.
Для этих детей американская мечта завершилась так же быстро, как и началась. Их депортируют из США обратно в Гондурас. Ранее все они бросили своих родных и бежали в другую страну в надежде на лучшую жизнь. Но, будучи без документов и перейдя границу незаконно, они были пойманы и теперь возвращаются к своей прежней жизни. За последний год поток несовершеннолетних в США из Гондураса достиг рекордных масштабов. Это вызвало в американском правительстве споры о том, как решить проблему. Администрация Барака Обамы настаивает на том, что детей нужно немедленно вернуть в семьи. Эту задачу обещает выполнить супруга президента Гондураса Ана Гарсия де Эрнандес. Она лично приехала встретить 11 женщин и 14 подростков, которые прибыли на этом самолете.
Мы пытаемся координировать, и дети могут рассчитывать на поддержку таких организаций, как План Гондурас, World Vision. То есть их семьям будут оказывать помощь.
Эти депортированные дети возвращаются обратно в страну с самым высоким в мире уровнем убийств. На сегодняшний день Гондурас погряз в кровавых войнах наркокартелей, которые распространили свое влияние из Мексики. Для властей страны вернуть депортированных подростков в семьи – непростая задача, затрагивающая вопрос безопасности.
Главное – вернуть детей в семьи и удостовериться, что это действительно их семья. Нужно также оценить среду, в которой они будут жить, определить, учились ли они до побега в школе, вернуть их в систему обучения. Кроме того, необходимо определить уровень дохода их семьи, чтобы понять, доступно ли им здравоохранение.
Только за 8 месяцев, в конце 13-го, начале 14-го года, на границе Мексики с США было задержано около 52 тысяч детей. Все они бежали из разных стран Центральной Америки. Это в два раза больше, чем годом ранее. При этом, как предполагается, еще десяткам тысяч удается скрыться от полиции. Администрация Обамы говорит, что всех детей без документов будут отправлять обратно домой и что этот процесс в ближайшее время будет ускорен.
Оползень в Швейцарии чуть не столкнул в обрыв пассажирский поезд. Несколько вагонов состава нависли над крутым откосом.
Несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в Швейцарии в результате оползня. Около 7 человек получили телесные повреждения. Авария произошла в кантоне Граубюнден на востоке страны. Поезд следовал между городами Санкт-Мориц и Куц в горной местности – Как сообщается, оползень накрыл железнодорожное полотно возле тоннеля. Один из вагонов чуть не упал с крутого откоса, повиснув над ним.
Я боялась, что наш вагон тоже сойдет с рельсов, поэтому схватила сына и сказала ему, что мы уходим. Мы стали идти в хвост поезда, поскольку я не знала, сколько еще вагонов сойдут с рельсов. Все остальные также начали идти в конец поезда.
Как сообщается, место аварии находится в труднодоступном горном регионе. Добраться до него крайне непросто. Для эвакуации пассажиров власти кантона направили вертолеты.
Археологи Греции вплотную подошли к разгадке того, кто покоится в недавно обнаруженной огромной гробнице. Уже совсем скоро они смогут проникнуть внутрь. Предполагается, что там может быть тело Александра Македонского.
Археологи Греции обнаружили огромное древнее захоронение. На нем имеются два сфинкса, а также рисунки на стенах. Возраст реликвии – более 2300 лет. По словам премьер-министра Греции, эта гробница – самая большая в своем роде, когда-либо обнаруженная в стране.
Очевидно, что мы стоим возле очень значительной археологической находки. Земля Македонии продолжает нас удивлять, открывая уникальные ценности, которые складывают воедино мозаику нашей уникальной истории Греции.
Археологи начали раскопки в 2012 году. Они надеются, что закончат откапывать гробницу до конца этого месяца. После этого станет понятно, кто же в ней покоится. Представитель Министерства культуры Греции сказал, что могила принадлежит какому-то знаменитому македонцу. Как предполагается, два сфинкса на входе были предназначены для охраны гробницы. По кругу она окружена стеной длиной в 497 метров. Также возле могилы была обнаружена статуя льва. Эксперты считают, что изначально она находилась сверху захоронения. Есть предположение, что в гробнице может находиться тело Александра Македонского. Впрочем, никаких прямых свидетельств этого у ученых пока нет. Македонский умер в 323 году до нашей эры после беспрецедентного военного похода через Ближний Восток, Азию и Северо-Восточную Африку. На сегодняшний день известно, что он скончался в Вавилонии, которая находилась на территории современного Ирака. Место его захоронения до сих пор не обнаружено.
Американская полиция раскрыла некоторые подробности смерти известного актера Робина Уильямса. Версия самоубийства остается самой вероятной.
Оскароносный актер и известный комик Робин Уильямс повесился в своем доме в Калифорнии и умер от асфиксии, то есть удушья. Об этом во вторник, на следующий день после смерти Уильямса, сообщил главный следователь, ведущий дело. По его словам, эти выводы основываются на предварительных данных. 63-летнего Уильямса обнаружил его помощник в середине дня 11 августа. Актер висел на ремне, зажатом между дверью и дверной рамой. Он был практически в сидячем положении и только немного не доставал до пола.
Личный помощник господина Уильямса забеспокоился приблизительно в 11:45, поскольку актер не реагировал на стук в дверь спальни. Когда помощник смог проникнуть в спальню, он обнаружил господина Уильямса в сидячем положении, без каких-либо реакций и с ремнем вокруг шеи, другой конец которого был закреплен между дверью и дверной рамой.
Полиция также обнаружила возле Уильямса карманный нож, при этом на его запястье была застывшая кровь. Пока власти не говорят, оставил ли актер какую-либо предсмертную записку. Но они отмечают, что Уильямс проходил лечение от депрессии. Также неизвестно, принимал ли актер перед смертью алкоголь или наркотики. Токсикологический тест займет несколько недель.
Расследование продолжается. Токсикологический тест должен подтвердить, были ли в крови господина Уильямса какие-то химические вещества до его смерти. После этого мы сможем сказать, был ли он под влиянием каких-то препаратов.
Как известно, раньше у актера были проблемы с наркотиками и алкоголем. Однако его родственники сообщают, что в последнее время он ничем не злоупотреблял. Они также добавляют, что Уильямс очень уставал на работе и обращался за психологической помощью.
Гостей Парижа призывают перестать увешивать замочками любви мосты через Сену. Власти столицы запустили специальную кампанию.
Власти Парижа призывают парочки влюбленных туристов больше не вешать на городские мосты замочки. Вместо этого они вдохновляют их делать совместные селфи на фоне многочисленных парижских достопримечательностей. Для этого на асфальте расклеивают вот такие сердечки с напоминаниями. Замки с именами влюбленных начали появляться на парижских мостах более 5 лет назад. В результате, к примеру, на мосту Архиепархии рядом с собором Парижской Богоматери образовались 27 тонн лишнего веса.
Это может вызвать обрушение заграждений, повредить прогулочный катер или туристическую лодку, проходящую в тот момент под мостом, или упасть на пешеходов, идущих по тротуару, так что это опасно. Не говоря уже о том, что это разрушает парижское наследие, и мост – это также опасно для гостей Парижа.
Нечто подобное произошло в июне этого года на мосту искусств. К счастью, никто не пострадал. Многие туристы, впрочем, не видят в стихийно возникшей традиции ничего страшного.
По-моему, нет проблем. В итальянской Вероне это также распространенное явление. Рядом с домом Ромео и Джульетты. Такое также часто встречается во Флоренции, в Риме, так что почему бы и нет?
По-моему, это своего рода способ опломбирования вашей любви. Ключи бросают в воду, так что если мой Василис захочет открыть замок, ему придется нырять за ключом. Не думаю, что он собирается это делать, но концепция хорошая.
Но есть и те, кто предпочитает селфи. Эта пара из Латвии, говорит, не доверяет замочкам, поскольку их все равно срежут. В прошлом году на День Святого Валентина власти Парижа действительно срезали большую часть замков. Однако они очень быстро наросли снова.
Королевская семья Испании предстала перед прессой во время своего отдыха на Майорке. Как проводят отпуск король, его супруга и их двое дочерей, смотрите далее.
У королей тоже бывает отпуск. Например, испанский монарх со своей семьей недавно отправился на Майорку, курортный остров. Филипп VI, его супруга Летисия и их двое дочерей Леонор и София попозировали перед камерами журналистов во время посещения местных достопримечательностей. Королевская чета познакомилась с культурным и природным наследием в поместье, расположенном в горах Сьерра-де-Трамунтана. Этот дворец был признан местными властями объектом культурного достояния Балиарских островов, а сама горная гряда является объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Королевской семье провели экскурсию по зданию, они также пообщались с персоналом поместья. Филипп VI был провозглашен королем 19 июня этого года, после того, как его отец Хуан Карлос отказался от трона. Этому предшествовала серия скандалов, в которых были замешаны некоторые члены королевской семьи. Это заставило многих испанцев, особенно молодых, усомниться в целесообразности сохранения монарших традиций. При этом репутация Филиппа и его семьи пока остается незапятнанной. Одна из важнейших задач, которую возлагают на плечи молодого короля – провести диалог между лидерами Испании и богатым сословием региона Каталония, требующего для себя независимости.
Симфонический концерт на мосту. Такое мероприятие недавно удалось посетить жителям города Буэнос-Айрес. Давайте посмотрим.
Концерт на мосту состоялся в аргентинском городе Буэнос-Айрес. Тысячи человек пришли послушать выступление оркестра под руководством всемирно известного дирижера и пианиста Даниэля Баренбойма. Выступить перед аргентинцами приехал оркестр под названием «Западно-Восточный диван». Он состоит из молодых арабских и еврейских музыкантов. Баренбойм сам имеет аргентинское и израильское гражданство. Специально для выступления на мосту Алсина соорудили сцену. Перед ней собралось около 8 тысяч зрителей.
Один из первых уроков, который я усвоил, заключается в том, что в Аргентине вы можете быть поляком, немцем, евреем, сирийцем, ливанцем или турком, но при этом все равно оставаться аргентинцем.
Оркестр «Западно-Восточный диван» был основан Баренбоймом. Его миссией является продвижение понимания и мира на Ближнем Востоке. Дирижер родился в Буэнос-Айресе, а потом переехал с родителями в Израиль. В Аргентину он прибыл на фестиваль классической музыки, который завершается в городе 12 августа.
Ежегодный фейерверк в Женеве снова собрал сотни тысяч зрителей. Организаторы говорят, что в этот раз они использовали особые пиротехнические снаряды.
Жители и гости Женевы снова смогли насладиться грандиозным фейерверком. Его каждый год проводят в конце летнего фестиваля, включающего концерты, ярмарки и аттракционы. Организаторы говорят, что этот салют – один из лучших в мире.
Даже люди, которые видели фейерверк в Дубае или в других городах, никогда не увидят ничего подобного. Они видели фейерверки на больших и протяженных территориях, а здесь их помещают прямо под салют.
Посмотреть на пиротехническое шоу собралось более 500 тысяч человек. В этом году организаторы приготовили особые пиротехнические снаряды. Каждый весил более 18 килограммов. Всего было использовано более 20 тысяч единиц разного размера и веса. Мероприятие традиционно проходит на озере Леман, проводят его с 1947 года. На салют можно посмотреть бесплатно. При этом каждый год власти Швейцарии выделяют на него от 500 до 700 тысяч долларов США. Шоу длится около часа и сопровождается музыкой. Чтобы потом доставить всех гостей по домам, государственная железнодорожная компания организовывает специальные поезда.
В музее-заповеднике Коломенское представили наряды Петербурга эпохи перемен. Конец 19-го, начало 20 века. Меняется весь привычный ритм жизни. Появились автомобили, поезда. Наши корреспонденты узнали, как это отразилось на женском костюме.
В музее Коломенское представили все разнообразие женских нарядов в конце 19 века. Тогда Москва была столицей патриархальной, Петербург же более современным. Именно здесь можно было увидеть последние тенденции моды. 100 лет назад дамы оставались нимфами, меняли наряды по 6 раз в день. Дома носили домашнее платье, скромное по крою, без корсета. Посетителей встречали в другом, более нарядном. Гости отправлялись в третьем, еще более пышном, визитном.
Женщина представляла форму изящной колонны, то есть стройнила фигуру. И ткани, не спадающие и подчеркивающие, как говорится, всю стройность и элегантность женщины.
Ноу-хау женского гардероба того времени – пальто. Раньше это была исключительно мужская прерогатива. Дамы же обшивали верхнюю одежду тонкой вышивкой и декором.
Можно представить даму, гуляющие по мостовой. Конечно, асфальта в то время не было, и все в основном светлые платья. Можно понять, насколько они, конечно, страдали от пыли, от грязи.
Но самое роскошное платье – бальное. Стоимость такого наряда достигала стоимости автомобиля. Чудо машины, только появившейся в обиходе. При этом главное кредо – элегантность.
Столько души в каждой вещи, столько всего, ну, талант. Просто смотришь и думаешь, боже мой, как же красиво. Такую вещь очень хочется носить.
Понравились мне, как девушке, вечернее платье. Вот. Такие все грациозные вещи. Все очень красиво.
В Китае у панды родилась тройня. И впервые все трое детенышей выжили. Давайте посмотрим.
В Китае родились панды-тройняшки, и впервые вся тройня выжила. Малыши появились на свет в сафари-парке Чимилун в южной провинции Гуанчжоу еще 29 июля. Однако руководство зоопарка не спешило сообщать радостную весть о редком приплоде. Сначала хотели убедиться, что все трое останутся живы.
С тех пор, как в Китае в 60-х годах прошлого века началась программа по искусственному вскармливанию панд, у нас в целом родились 400 детенышей в 300 пометах. Из них тройняшки ранее были только 3 раза.
Первый раз тройняшки родились в 1967 году, но тогда все малыши погибли. Потом панды приносили тройню в 1999 и 2003. В обоих случаях из троих выживал только один детеныш. На этот раз сотрудники зоопарка утверждают, что все трое здоровы и имеют хорошие шансы на выживание. Весят они 230, 245 и 333 грамма. Это уже намного больше, чем при рождении. Медвежата отправят на вскармливание в Центр по сохранению и исследованию больших панд в Сычуань. Там же 12 лет назад родилась их мама Цзю Сяо. За 35 лет своего существования этот питомник вырастил более 200 бамбуковых медведей. В дикой природе панды обитают только в Китае. В настоящее время их осталось около 1600. Еще 370 содержатся в неволе.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.